страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! 9 часов утра в Москве, радио Теос в эфире, 20 июня, сегодня на календаре. Это программа «По страницам Библии». Мы с вами читаем Священное Писание. За режиссерским пультом Ян Латышинский, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Бытие», 42 глава книги «Бытие». Мы читаем Библию за 5 лет, мы пользуемся при этом материалами, которые подготовил в свое время доктор богословия Джон Вернон Маги. Именно ему принадлежит вот эта идея, программа радийного изучения, изучения Библии по радио за 5 лет. Мы используем эту программу, ну и мы, естественно, ее также адаптируем. У нас с вами есть предзаписанная часть эфира, которая обычно идет где-то в середине часа. И, собственно говоря, есть начало, есть заключение, когда мы беседуем с вами, мы отвечаем на ваши вопросы, читаем ваши письма, принимаем ваши звонки. Я напомню, что вы можете нам написать через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos, которое существует для основных мобильных платформ. Вы можете нам также написать в наших группах, в соцсетях, ВКонтакте и Facebook, группа называется «По страницам Библии». И, конечно, вы можете нам также и звонить. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Я в прошлый раз обещал прочитать письмо Людмилы, сообщение Людмилы. Ну, просто перефразирую его, это сообщение. Людмила говорит, ну, смотрите, вот Бог таким образом действует через Иосифа, но дальше он избирает уже колено не Иосифа, а колено Иуды. Почему? Вот из колена Иуды придет Спаситель Иисус Христос. До этого из колена Иуды будут цари Израиля. А почему именно Иуды? Вроде бы, вот, как бы Иосиф-то и праведнее. Ну, давайте начнем с того, что избрание далеко не обязательно зависит от праведности. Это первое. Второе. У Иосифа колено, рода, который от Иосифа произведен, нет. Нет в Священном Писании такого колена Иосифа. Есть два колена, Ефрема и Манассии, но не колено Иосифа. Я думаю, что мы уже начали с вами разбираться в вопросе о том, почему это так, и что там, собственно, такое происходит. И я не буду сегодня отвечать на вопрос. Я хотел бы поставить этот вопрос вам, потому что мы постепенно будем подходить к ответу на него. Я думаю, что в прошлый раз вы некоторые моменты уже слышали по этому поводу. Сегодня мы будем говорить о 42 главе книги «Бытие». Дальше будем продолжать разбираться в истории Иосифа. И вот потом, когда мы уже дойдем до истории благословения, когда Иаков почти в самом конце книги «Бытие» будет благословлять детей Иосифа, благословлять своих детей и детей Иосифа также, да, вот там, собственно говоря, все это будет очевидно. Ответ на этот вопрос будет гораздо более очевиден. А пока давайте начнем формулировать ответ на вопрос. И если у вас есть мысли по этому поводу, напишите нам, почему Бог избирает не потомков Иосифа, праведного Иосифа, а потомков Иуды. Про Иуду мы с вами говорили, мы с вами читали. В общем, по крайней мере, в событиях 38 главы, да и 37 тоже, праведным его уж никак не назовешь. Еще одна тема, которую мы сегодня будем с вами поднимать в связи с 42 главой, определяется русской пословицей. Говорят, что время лечит. Вот время лечит. Как вам такое утверждение? Согласитесь или поспорите с тем, что время лечит? В каких случаях лечит, в каких нет? Часто эти слова употребляют. Да, есть какая-то проблема, ну ничего, все нормально, время лечит. Вот прокомментируйте эту фразу, которую часто приходится слышать. Мне кажется, кстати, что эта фраза замечательное начало для разговора о духовном, ну, потому что используют ее самые разные люди. Люди, которые о Боге ничего не знают, порой думают, что и знать не хотят. Но вот говорят про то, что время лечит. Да или нет? Как ответить таким людям? Что вы скажете вот в ответ на это? пишите во время предзаписанной части эфира. Потом уже в конце мы эти письма, эти ваши ответы прочитаем, будем комментировать, будем вместе искать библейский ответ и библейский подход. В 42 главе Иосиф встречается с ситуацией своего прошлого. Кстати, мы ведь с вами это уже слышали, не так ли? Помните, как Иаков встречается со своим прошлым, как Бог его к этой встрече приводит? Но Иаков и Иосиф приходят к этой встрече совершенно по-разному. То есть вот у них просто разная ситуация, разное положение. Иаков обманул всех, кого можно, перехитрил всех, кого можно, и сейчас встречается с теми, кого обманул. Иосиф был предан. Ему предстоит встретиться со своими предателями. Еще один вопрос. Да, кстати, ведь не только предателями, но и братьями. Это важно. Еще один вопрос. Как вы думаете, почему Иосиф не принимает их сразу? Вот мы сейчас узнаем, как братья Иосифа приходят. И он не говорит им: слушайте, братики, братишки мои, привет вам. Все здорово, все классно. Все проехали, да? Там были какие-то проблемы, но время лечит. Еще одна поговорочка такая: проехали. Вот почему все-таки в этом случае, в случае с Иосифом, не проехали? Что еще должно произойти, чтобы проблемы решились? В общем, друзья, есть сегодня о чем поговорить, поэтому в конце нашей беседы, в конце нашего часа вот этого мы оставим время. Так что пишите, звоните, а мы пока обратимся к Господу в молитве и послушаем предзаписанную беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы просим Тебя сейчас, направь нас в изучение Священного Писания, в изучение Твоего Слова. Помоги нам, Боже, читать, понимать, и меняй наши сердца, Господи. Я понимаю, что у многих из нас есть какие-то проблемы, какие-то раны из прошлого. И я прошу Тебя, Боже, помоги нам и сам уврачуй эти раны, и помоги нам сделать те шаги, которые необходимы для того, чтобы идти дальше. Боже, спасибо Тебе за то, что Иисус, Ты умер за нас и понес на Себе вот эту самую главную рану и силу Твою подтвердил, когда воскрес из мертвых. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. А сегодня у нас с вами уже 57-я встреча. Мы с вами снова в книге «Бытие». Мы в 41 главе книги «Бытие». И Иосиф предстает перед фараоном, истолковывает сновидение фараона. Говорит фараону о том, что будут в Египте 7 лет изобилия, но потом 7 лет засухи, 7 лет голода. В первые 7 лет нужно готовиться ко второй семилетке. Интересно, что фараон быстро и сразу соглашается не только довериться тому, что сказал Иосиф, но и предлагает нечто большее. Он на самом деле назначает Иосифа, делает Иосифа вторым человеком в египетском царстве, в своем государстве. Почему он это делает? Уверяю вас, что не так часто бывают подобные карьерные взлеты. На самом деле, я думаю, что есть на это несколько причин. Одна причина заключается в том, что Бог был с Иосифом. Мы об этом уже читали, мы об этом уже говорили. Фараон это заметил, для фараона это не было новостью. Но вот как мы можем, кого мы можем другого найти, если в тебе живет «Сам Бог, если с тобой Бог», — говорит фараон. Он повторяет то, что мы уже слышали с вами в предыдущих главах книги «Бытие». Он повторяет то, что нам с вами уже совершенно очевидно. Если Бог открыл это видение, если Бог открыл это знание, то дальше Бог и будет вести Иосифа, а через Иосифа и всю египетскую землю. Когда мы проявляем послушание Богу, когда мы верны Богу, это очевидно окружающим людям. И так или иначе, нас будут замечать, нас будут продвигать, да, порою и бросать в темницу тоже. Разные люди будут реагировать на нас по-разному. Главное не то, как на нас реагируют, а то, кто в нас живет. Но есть еще одна причина, это совершенно практическая причина. Дело в том, что египетские фараоны подразделяются на династии. Существовали несколько династий правителей Египта. Так вот, как раз в то время, которое описывается здесь, в книге «Бытие», в Египет, на египетское царство, скажем так, на правление в Египте, пришла династия гиксосов. Гиксосы – это семитская династия, то есть они из Палестины, они изначально из тех же земель, где жил первоначально Иосиф. Вот когда в свое время жена Потифара унижала Иосифа и говорила: вот этот раб еврей, для жены Потифара это было страшно. Ну вот откуда этот неизвестно откуда взявшийся человек, как он тут распоряжается нашим домом? Но для царя египетского, для фараона, напротив, еврейское семитское происхождение Иосифа очень много значило. Это родственники по плоти. И, возможно, для фараона Бог Иосифа, Бог Священного Писания, был близок. Я не могу утверждать, что он был верующим человеком в нашем с вами понимании, но, по крайней мере, он мог оценить то, что происходит здесь. И еще одна причина, которая объясняет то, что делает фараон, вот эту быструю его реакцию, эту готовность поставить Иосифа над всем царством, это верность, которую уже проявлял Иосиф. Мы об этом говорили, я повторюсь, это важно. Иосиф проявляет верность во всем, что выпадает на его долю. Иосиф проявляет верность, даже когда он находится в рабстве, даже когда он находится в тюрьме. Если бы кто-то сказал Иосифу: «Да ладно тебе, ты в рабстве, эти люди над тобой издеваются, нет смысла быть верным своему призванию», я думаю, такие слова, такие рассуждения Иосифа весьма бы удивили. Для него, напротив, всякое место, куда поставил его Господь, достойно того, чтобы поступать верно. Иосиф проявляет верность. В 46 стихе 41 главы книги «Бытие» мы читаем: «Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского». Я думаю, что параллель здесь очевидна. Мы с вами уже говорили о параллелях между Иосифом и Иисусом Христом. В Евангелии мы с вами узнаем о том, что Иисусу, когда он начал свое служение, было около 30 лет. «И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей, окружающих его». По большому счету, вопрос был очень простым. У фараона был двойной выбор. Вот либо он слушается Иосифа и тогда обретает жизнь, либо не слушается, и тогда смерть. Иосиф копит хлеб. Мы с вами узнаем несколько позже о том, что египтяне, и не только египтяне, а и другие народы тоже, приходят к Иосифу как к источнику хлеба. Через какое-то время, когда народ израильский выйдет из Египта, пока он еще в Египет даже не попал, но пройдет 400 с лишним лет, и он выйдет оттуда. И вот тогда Бог даст хлеб с неба. Это будет хлеб, которым Бог будет кормить, питать свой народ в пустыне. Пройдет еще некоторое время, и время немалое, и придет Иисус и скажет о себе: «Я хлеб жизни» или «Я хлеб живой». И, читая об этом, мы будем снова вспоминать об Иосифе, о том, как он собирал хлеб, о том, как он стал тем человеком, которого Бог использовал для того, чтобы сохранить и его народ, и его родственников, и множество-множество других людей. Вот вам еще одна параллель. Да, кстати, вернемся назад, к 45 стиху. Мы уже читали как-то этот стих в прошлый раз. «И дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Елеопольского». Иосиф получает жену, и это жена язычница. Невеста, жена язычница. Но там еще одна параллель, потому что Иисус тоже получает жену, и это жена язычница. Это жена церковь, которая из язычников. Но через служение Иисуса Христа она оправдана, она очищена, она действительно принадлежит Ему. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иосиф не становится язычником. Вот это движение происходит от Иосифа к его жене. То есть меняется, скорее всего, она. Он же так и остается послушным Богу Израиля. Это тоже параллель между Иосифом и Иисусом Христом. Помните, как Иисус касается прокаженного? И можно себе было бы представить, что при этом болезнь перейдет на Иисуса. На самом деле происходит наоборот. Это исцеление переходит на прокаженного от Иисуса Христа. Да, Иосиф получает жену язычницу, но она очищается через него, она оправдывается через него. Возвращаемся к 49 стиху 41 главы. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились два сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Елеопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». Манассия буквально означает «забвение». Мы с вами говорили уже в наших первых встречах, тем, кто не слышал, сообщу, тем, кто слышал, напомню, что библейские имена часто бывали говорящими. Это как если бы мы сегодня ребенка назвали амнезия, потеря памяти. Ну или просто беспамятство. Что же происходит с Иосифом? С одной стороны, он говорит о том, что забыл то, что с ним произошло. С другой стороны, именно Иосиф узнает своих братьев, а не наоборот. Как же он забыл? Я думаю, ответ здесь очевиден. Он забыл в том плане, что он простил. В нем, в Иосифе, больше нет горечи о случившемся много лет назад. Вот что в нем есть, так это любовь. Понимаете, он забыл в том плане, что он отпустил, он не переживает по этому поводу, как о некой обиде, которая ему была нанесена. Но он продолжает любить этих людей, и он узнает их. 52 стих. «А другому нарек имя Ефрем, потому что, — говорил он, — Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Имя переводится как «плодородие». Вот, собственно говоря, Иосиф благодарит Бога. И опять-таки у него может быть жена и язычница. Но он остается верным. Помните, мы с вами беседовали о том, как Иосиф воздает хвалу Богу. Помните, мы говорили о том, как важно эту самую хвалу воздавать в жизни. Смотрите, Иосиф возвышен в языческом государстве – него жена из язычников, у него действительно ответственная должность. И вот в этой ситуации он продолжает воздавать хвалу Богу. Воздает ее, между прочим, и через имена детей. Кстати говоря, имена вполне себе не египетские, а еврейские. Это тоже важно. 53 стих. «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, во всей земле египетской был хлеб». А голод коснулся не только Египта, голод коснулся и окружающих земель. Кстати говоря, Иосифу в это время 37, может быть, 38. Он предстает пред фараоном в 30-летнем возрасте. Он 7 лет, может быть, 7 лет с небольшим проходит. 37 лет Иосифу. Почему это важно? Почему я обращаю на это внимание? 37 или 38? Да потому что Иосиф был продан, когда ему было 18. Нам сейчас важно будет восстановить вот эту историю. 20 лет прошло между двумя событиями. 20 лет. 55 стих. «Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет. И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле». Иосиф оказывается ответом, в самом буквальном смысле, на вопрос жизни и смерти. Вот что делать? Как жить? Вариант ответа только один, если мы действительно хотим жить. Прийти к Иосифу и купить этот хлеб. Интересно, что вариант один и для египтян, и для людей из других стран, других земель.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот мы с вами подходим к 42 главе. Начинаются весьма драматичные события, потому что готовится встреча между Иосифом и его братьями. Встреча-то эта готовилась давно. Мы с вами сейчас только начинаем понимать, как это все состыковывается, как это все работает вместе. 42 глава, 1 стих. «И узнал Иаков». Мы ведь с вами уже забыли про Иакова, да? Последняя глава, которая посвящена его семье, не считая глав про Иосифа, была 38-й. Была она, как вы помните, весьма печальна. Но линия не потеряна. Вот к этой линии, линии Иакова, библейское повествование еще вернется. «И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб». Ну вот, голод коснулся всей земли, голод коснулся и семейства Иакова. Иакову, как старшему, как отцу семейства, надо было что-то делать. «И сказал Иаков сыновьям своим: что вы смотрите? И сказал: вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». Я не случайно назвал этот вопрос вопросом жизни и смерти. Нет-нет, это, конечно, не преувеличение. Но вопрос действительно стоял о том, как им выжить в эту засуху. И казалось, что надо идти в чужую землю, покупать хлеб из чужой земли. Но тут уж пойдешь, если жить хочешь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит дальше. 10 братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте. Обратите внимание на слово «десять». А Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал, не случилось бы с ним беды. Несколько моментов. Во-первых, ну и это лежит на поверхности, ведь беда могла случиться со всеми. Иаков реально отправляет своих сыновей в незнакомую землю. Он не знает, чего ожидать в этом самом Египте. Но Вениамина, младшенького, который уже совершенно не столь младшенький, он младше по возрасту, но он уже, в общем, не ребенок. Если ребенок, то ну, подросток. Так вот, этого самого Вениамина он оставляет рядом с собой. Он не отправляет его вместе со всеми. Он по-прежнему делает себе любимчиков. Он по-прежнему разделяет их. Иаков в этом не изменился. Ему не важно, что другие сыновья могут пострадать. Ему важно, что будет с Вениамином. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А теперь начинаются поистине драматичные события. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, ну и так далее. Мы пока остановимся, услышим их диалог несколько позже. Люди, которые читают Библию, зачастую спрашивают, почему Иосиф узнал их, но они не узнали его. Думаю, что есть несколько причин. Первое, и это опять на поверхности. Прошло 20 лет. Они изменились, они помнят 18-летнего юношу. Сейчас ему 37 или 38. Второе, они ведь были уверены, что он мертв. Согласитесь, если сбросил человека со счетов, если уверен, что его давно уже нет, то и не будешь пытаться как-то его узнать. Для братьев Иосифа уже не существует. Точно так же, как после смерти, после распятия Христа, для его оппонентов, для его противников Иисуса Христа уже не существовало. Есть еще один момент. Вы помните, что Иосиф побрился или буквально сбрил бороду? Он начинает выглядеть, я подчеркиваю слово «выглядеть», как египтянин. Он не становится египтянином внутри. Вот внутренне он так и остается потомком Авраама. Внешне он похож на египтянина. Братья же не изменились внешне. Да, они стали на 20 лет старше, но они как были евреями внешне, так и остались. Однако здесь есть замечательная тонкость. Братья Иосифа только к 44 главе начнут понимать, что значит по-настоящему быть потомками Авраама. Братья Иосифа, сыновья Иакова, внешне были евреями. С внешним видом у них было все нормально. Им нужно было внутреннее изменение, внутреннее преобразование. Если хотите, это такое движение навстречу. Братья Иосифа, которые начинали с внешнего сходства с детьми Авраама, но при этом имели серьезнейшее внутреннее отличие, и потом их внутреннее начинает согласовываться с внешним, это с одной стороны. А с другой стороны, Иосиф, который всегда был одним из детей Авраама внутренне, он ощущал себя таковым, у него были личные отношения с Богом, но при этом внешне он меняется. И сейчас он внешне похож на египтянина. Братья не могут узнать его. Он узнает их. И обратите внимание на то, как он с ними беседует. Я думаю, что для него это было огромным эмоциональным потрясением. Мы поговорим еще с вами об этом потрясении. Пока его слова. «Откуда вы пришли?» Он будет пытаться выяснить об этой семье, о своей семье, о ее судьбе, как можно больше, но так при этом, чтобы не быть узнанным. Они сказали: «Из земли ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. А теперь вот эта внутренняя трагедия Иосифа. Вы помните, что они поклонились ему, поклонились до земли. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. Он мог сказать им: «Ребята, это я. Я вспомнил, так оно и сбылось, как должно было быть». Но он решает, во-первых, получить как можно больше информации, а во-вторых, испытать их. Он не хочет обвинять их. Его желание — скорее оправдать, если только есть такая возможность. Он говорит с ними сурово и обвиняет их сейчас для того, чтобы проверить их. «Вы соглядатые. Вы пришли высмотреть наготу земли сей». Иными словами, найти уязвимые места, найти самое слабое место. Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи». Обратите, пожалуйста, внимание, рабы твои, да, ведь они долгое время не хотели смириться с тем, что им придется служить Иосифу. А тут они, не понимая, кто перед ними, говорят именно это. Дальше они рассказывают о себе. Они рассказывают то, что думают об этом. Иосиф знает об этом несколько больше, но не подает виду. 11 стих. «Мы все дети одного человека. Мы люди честные. Рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Они сказали: «Нас, рабов твоих...» Сколько раз они уже это повторяют? Третий раз, кажется, да? Теперь слушайте их представление ситуации. «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле ханаанской. И вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». Ну вот как будто они ни при чем. Вот было и не стало. Знаете, человек приходит в техцентр, технический центр или ремонтную мастерскую. И говорит: «Вот у меня телефон лежал на столе и упал». Представьте себе это визуально. Вот то, что он описывает. Вот так, как он говорит, так и представьте. Лежит телефон на столе. Ладно, на краю стола. Потом приподнимается каким-то чудесным способом и падает. Это описание исключает нашу ответственность. Человек не говорит: «Я уронил телефон» или «Я задел телефон, и он упал со стола». Подлежащим действующим лицом высказывания оказывается именно телефон. Моей вины в этом нет, ну, поэтому, если уж счет какой-то за ремонт и будет, пусть он будет не слишком высоким. А братья говорят, что одного не стало. Мы тут как бы ни при чем. Обратите также внимание на то, как сочетаются в их словах два утверждения. «Мы честные люди» и «одного из нас не стало». Так вот, честные или не стало? Этот конфликт еще будет развиваться. Он достигнет своей высшей точки к 43-44 главам. «И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатые». Он пытается придумать им испытание. И иногда библейские проповедники начинают, ну вот буквально, упрекать Иосифа за то, как он испытывает своих братьев. Зачем он так настаивает? Зачем он испытывает? Почему он столь суров к ним? Может быть, здесь есть некое желание как-то воздать им, некое желание расквитаться, рассчитаться с ними. Я прочитаю 15 и 16 стихи. «Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые. И отдал их под стражу, на 3 дня. Как чувствовали себя братья в эти 3 дня? Предполагаю, что они уже начали что-то вспоминать. Испытывая их, Иосиф проводит их через ситуации, похожие на те, которые прошел когда-то сам. Главный вопрос, который задает себе Иосиф: выдержат или нет? Повзрослели или нет? Кто-то скажет: да ладно, он просто хочет их уколоть, уязвить. Думаю, что не все так просто. И видим мы это буквально из следующего фрагмента, из перемены его планов. Я, кстати, предполагаю, что планы-то не менялись. Он просто вначале решил их немножко напугать для испытания, но план его изначально был другим. О том, каков был этот план, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока задумайтесь, что показывает вам Бог через обстоятельства вашей сегодняшней жизни. Ну что ж, друзья, до следующей встречи. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А у нас с вами, друзья, еще есть время обсудить услышанное. Буквально 13-14 минут в прямом эфире у нас остаются. Что думаете? Какие вот у вас мысли, какая реакция на то, что вы слышали? Пишите нам через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос», или звоните, мы можем принимать и звонки ваши. Сегодня есть время. 8 800 333 1706. Я напомню вопросы, которые задавал в начале эфира. Время и правда лечит. Насколько вы с этим согласны, насколько вы с этим поспорите? И второй вопрос у нас был относительно вот прошлого, да, как избавиться от прошлого. Но к этому мы уже сегодня, наверное, не подойдем, потому что есть письма, на которые уже есть необходимость ответить, потому что, ну, вопросы, касающиеся тех текстов, о которых мы говорили. Любовь спрашивает, у Иосифа было и египетское имя. Наверное, у его сыновей тоже были египетские имена. Вот у Иосифа египетское имя было. Насчет сыновей Библия об этом не говорит. Я предполагаю, что у сыновей Иосифа египетских имен уже не было. Ну, предполагаю. Предположение мое основано вот на чем. Это, кстати, важно для понимания того, что дальше у нас будет в тексте. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иосифу это египетское имя дал фараон. Написано «и нарек фараон». То есть фараон называет Иосифа, фараон переименовывает его в связи с его, ну, скажем так, вступлением в должность. Фараон становится вторым лицом в Египте, ему нужно другое, собственно говоря, египетское имя. А вот сыновей своих называет Иосиф. Вопрос, зачем бы Иосифу называть сыновей еще и египетскими именами? Называет человека тот, кто имеет над ним власть. А над сыновьями Иосифа имеет власть сам Иосиф, поэтому и Иосиф дает имена. Над Иосифом имеет власть фараон, поэтому фараон дает имя Иосифу. Вот это египетское имя. Так что в ответ на этот вопрос я предполагаю, что все-таки у детей Иосифа, скорее всего, не было египетских имен, но вот имен, но уверять, скажем так, утверждать это с полной вероятностью не могу. Владимир пишет, Владимир Первый, он всегда подписывается, это хорошо, потому что у нас несколько Владимиров, вот этого мы всегда знаем, потому что он пишет о себе Владимир Первый. Он отвечает на мой вопрос, лечит ли время. Время, несомненно, лечит, так как постепенно ситуация забывается в житейской суете. Смотрите, Владимир Первый, уважаемый Владимир Первый, вот мы с вами читали про Иосифа. И вот тут интересный комментарий как раз к тому, как лечит или не лечит время. Ситуация забывается, но зачастую не решается. У врача время есть такая проблема. он скорее дает обезболивание. И как только складывается ситуация, в которой, ну вот, восстанавливаются некие связи, да, вот некие обстоятельства похожи на то, что было, как только возникает подобная ситуация, если более глубинных перемен не произошло, то ситуация снова оказывается весьма и весьма опасной, весьма и весьма серьезной. Должно произойти еще что-то, кроме времени. Как мне кажется, мы иногда время путаем с взрослением, с зрелостью. Время само по себе, думаю, не лечит все-таки. Лечит зрелость, лечит те перемены, которые в нас Господь производит. Мы не случайно подчеркнули, что между тем, как Иосиф был продан в рабство, и тем, как он встретился с братьями, прошло почти 20 лет. Вот Иосифу было 37 лет, когда началась вот эта вот засуха в Египте, а когда его продали в рабство, ему было 18. Вот 19-20 лет прошло. Теперь смотрите. Встреча с братьями. Встреча с братьями начинается с того, что вообще непонятно, как себя вести. Иосифу больно, и видно, что ему больно. Братьям не больно, потому что они ничего не понимают. Вот они не понимают, что произошло. В случае с братьями, вот на их стороне, время как бы сработало. В случае с Иосифом оно не сработало абсолютно, потому что должно было произойти еще что-то. Но, как мы с вами выясним, со временем выясним, буквально в следующих наших программах, с братьями тоже что-то происходило. Вот в их сердце тоже что-то меняло. И тут мы, кстати, подходим к вопросу, который я также ставил в начале, вот в связи с прошлым. Это вопрос Людмилы. Почему так получилось? Почему Бог избрал колено Иуды, а не, допустим, колено Иосифа? Или, как мы теперь уже знаем, у него два сына. Потом, собственно говоря, его сыновья станут носителями, основателями колен Израиля. Это по поводу того, что Иосифа обделили, от него нет колена. От него аж два колена, аж два рода. Ефрема и Манассии. Так что нет, обделенным Иосифа уж никак не назовешь. Так вот, почему Бог избирает именно колено Иуды? Я думаю, что во многом это указание на милость Божию. И проследите, вот в следующих главах, в следующих наших программах, проследите, пожалуйста, за тем, что происходит с Иудой. Как меняется он, как Бог меняет его. Милость Божия не только в том, что он избрал потомков Иуды. Милость еще в том, как он изменил самого Иуду. Вот в следующих главах, я думаю, будут три главных героя. Конечно, Бог, как главный герой всей Библии, всего Писания. Во-вторых, Иосиф, герой этой истории. И, наконец, конечно, Иуда. Потому что именно Иуда проходит вот этот глубочайший процесс перемен, через который проводит его Бог. Пишет Владимир. Не Владимир Первый, а просто Владимир. Я все-таки думаю, что разные Владимиры, хотя не уверен. Моя мать после гибели ее первенца, моего старшего брата, прожила еще 20 лет. Все это время она прожила в трауре. Время не может лечить. Да, это другой Владимир. Дальше он пишет, со временем боль утраты, конечно, притупляется, но это не то. Да, Владимир, не тот, который Владимир Первый, а тот, который Владимир Просто. Это действительно не то. Вот, и мы это знаем, я думаю, что многие из вас, друзья, это видели. Человек, который годами, десятилетиями не может забыть какие-то вещи. И не только не может забыть, а они как-то изменяются, преображаются в памяти. И если это отравленные стрелы, так скажем, они отравляют и всего человека. Вот я помню это страшное время, я помню этот страшный эпизод, как будто это было вчера. И что? Как от него избавиться? Вот, собственно говоря, одна из частей, скажем так, ответа на вопрос о том, как время лечит. Иногда, на самом деле, время даже калечит. Вот для того, чтобы человек излечился, для того, чтобы человек избавился вот от этой старой раны, нужно действие Божие, и со стороны человека нужна все-таки открытость к Богу. Кстати, я не случайно в начале передачи поставил рядом два выражения. Одно выражение «время лечит», другое выражение «проехали». Оба одинаково опасны на самом деле. По поводу первого мы уже сказали. По поводу второго, знаете, вот представьте себе отношения. Отношения между людьми, и эти люди постоянно говорят, да что, все нормально, проехали. Вот не проезжается, друзья. Закрыли глаза, но раны-то остаются. Но эти маленькие трещинки складываются в большие трещинки. И по большому счету, рано или поздно, отношения, основанные на «проехали», становятся отношениями абсолютно лицемерными. Мы делаем вид, что проехали. На самом деле ничего не проехали. А смысл не в том, чтобы проехать. Смысл в том, чтобы Богу предать. «Доброе утро», пишет Светлана из Праги. «За 3 года я одного за другим потеряла сначала маму, потом папу и затем единственную бабушку. Причем родители умерли не своей смертью. Время ничего не вылечило. По-моему, еще хуже стало. Грусть, внутренняя пустота, тоска по ним. Ничего не забылось. Особенно плохие моменты, связанные с их кончиной. Каждый день отдает...» Светлана пишет латинскими буквами, извините, что читаю так медленно. «Медленно. Каждый день дается с трудом. Очень скучаю». Вот, понимаете, в чем штука? Для христианина тут есть еще один важный аспект. Послушайте очень внимательно, очень. Если бы время лечило, смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Еще раз, если бы время все лечило, если бы время все, как мы порою хотим думать, расставляло на свое место, то смерть Иисуса Христа была бы не нужна. Тогда главным Богом, которому мы должны бы поклоняться были, стал бы Бог времени. Вот, да, вот Он все сделает. А Иисус поступил по-другому. Он пришел и избавил нас от нашего греха. Он очистил нас. А Он изменил нашу жизнь. Послание к Колоссянам, 2 глава, 13 стих. И вас, которые были мертвы во грехах и не в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Лечит не время. Лечит, изменяет нас крест Иисуса Христа. Именно поэтому мы с вами говорим, и мы повторяли эту мысль неоднократно, что Иосиф в книге «Бытие» — это такой прообраз Иисуса Христа. Иосиф открывает то, что потом будет явлено во Христе. Не попадайтесь на удочки «время лечит» и «проехали», потому что они уводят от креста Христова. Приходите к Нему, к тому, кто все, что с нами произошло, нашу сущность, взял на себя. О том, как это происходит, будем говорить завтра. А пока, друзья, всего доброго. С вами сегодня были Ян Латышинский, Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.